Привет! Это третий сезон «Что изменилось?». Сегодня поговорим о том, что происходит в мире искусства и как технологии меняют наше восприятие арт-объектов. У микрофона Гоша Рудаков. Совсем недавно Московский музей современного искусства и сервис MyBook провели опрос и выяснили, что около 60 респондентов не понимают современное искусство. В то же время полки книжных магазинов то и дело наполняются новыми экземплярами литературы о том, как отличить искусство от неискусства, как читать произведения современных художников и даже знакомые всем со школы, что хотел сказать автор. Искусство становится технологичным. И это влияет не только на то, что создают художники, но и на то, кто теперь является художником. Доступность технологий и инструментов для создания контента позволяет любому человеку назвать себя творцом. Про то, что нас теперь совсем не удивляют картины, написанные искусственным интеллектом, можно даже не говорить. Проследить изменения, которые происходят в мире искусства, помогают кураторы и искусствоведы. Именно они сегодня определяют, что действительно можно назвать искусством, которое помогает думать и понимать мир, а что было создано для развлечения. Зачем искусство технологии и чем современное искусство отличается от массового, обсуждаем с Антонио Джеуза, доктором философии, специалистом по видеоарту и куратором, и Светланой Тейлор, искусствоведом, независимым куратором, директором программы на кафедре дизайна RunHix. Есть science art, то есть принципиально высокотехнологичное искусство, а есть технологии как один из инструментов художественного высказывания.
Давайте сразу определимся с термином, что такое технология. Потому что время идет, все забывается, а формально технология состоит, это сложно сочиненное такое слово, и состоит из двух, где есть слово «логос», как знание, и есть как бы слово «техно», которое значит искусство, умение, овладевание, то есть вот такие вещи. Начать лучше всего, конечно же, безусловно, с фотоаппарата. Это фактически уже два столетия назад, а если совсем быть точной, 181 год назад была изобретена фотография. В тот момент это был первый такой случай полноценный, где аппарат, механическое устройство, выступило как соавтор произведения. Даже больше, чем соавтор, выступило, на самом деле, может быть, со временем она так эволюционировала, да, и чуть ли не стала главным участником процесса. В этих условиях, да, конечно же, фотография вызвала, как это обычно всегда бывает с технологиями, вызвала страшную как бы ненависть и презрение в романтическом образе. Происходит этот поворот в сознании, да, то, что механическое устройство, механический глаз становится соавтором. И, соответственно, что произошло, например, с той же самой, например, фотографией, да, понятно, да, начиналась она с того, что она там весила 100 килограмм, была дорогая и недоступная, кончилась все как бы тем, что сейчас она есть в каждом смартфоне, и, как вы понимаете, журналистику убили гаджеты.
Услышал интересный момент, что технология выступает соавтором, и в какой-то момент, как я правильно услышал, опять же, да, технология может и заменить самого автора, если стать самим автором.
Я хотел просто добавить, и когда появились фотоаппараты еще, о романтизме, о котором Света тоже говорила, много людей боялись именно фотоаппарата как инструмент черта, да, который украдет душу человека. Вот, может быть, это и есть не соавтор, а инструмент, который украдет душу художника. Вот, и поэтому делаем искусство. Ну, такой можно странный ракурс, но почему нет?
Очень похожая история с этим искусственным интеллектом и ужасы как бы общества, да, по сравнению с тем, что он украдет его авторство, да, вот эту самость, она будет заменена. Вот. Но с другой стороны, тут надо понять еще тоже второй аспект, что весь XIX век они находились в большом подъеме, в большом оптимизме по поводу научно-технического прогресса. Ведь были изобретены зубная щетка, поезда. То есть,
представляете, самолеты, машины,
конечно, телеграфы, телефоны.
супрематизм, Малевич все об этом.
Конечно.
Просто функция художника разная, потому что модернисты, Малевич...
Пулеметы, оружие массового поражения.
Да, не говорим это о футуристах в Италии, которые даже танки любили.
Интересная мысль про то, что искусственный интеллект, да, вот у нас как раз вышел недавно номер журнала, где мы взяли интервью искусственного интеллекта, то есть, ну, специальную программу просто забивали вопрос и получали осмысленный, очень четкий ответ. То есть, по большому счету, через какое-то время компьютеры, условно, искусственный интеллект, нейросети смогут могут творить сами, и мы вообще, в принципе, как творцы или там главные стейкхолдеры процесса сотворения искусства будем не нужны.
А мне вот кажется, Гоша, здесь вопрос тому, как относиться к языку, потому что первый момент как бы языка, когда ты погружаешься в другую языковую культуру, и вообще, мне кажется, когда пользуешься языком, то формально где-то 80% это вещи ожидаемые. То есть ты как бы их предугадываешь, что, потому что у тебя есть такие паттерны, ну, грубо говоря, уже как бы готовые схемки, да, и ты приблизительно представляешь, что тебя человек спрашивает, да, вот. А, как бы если вот, например, прохожий на улице, да, ты сразу как бы реагируешь, о чем будет разговор. Либо как пройти, либо дайте денег, да, ну, там. Вряд ли там это может быть какой-то разговор, там, скажем, внезапный, да. Поэтому здесь как бы генерирование вот этих каких-то текстов, оно, в общем-то, совершенно нормальное, потому что язык там состоит точно так же, да, это целая структура, состоит из комбинаций, которые повторяются. Поэтому люди, в общем-то, более того, не говорят, например, там, я не знаю, там, про облако, да, что оно там, скажем, волнующее, да, вот, ну, или там что-то еще. То есть здесь какой-то, мне кажется, как раз языком тут самый такой момент сейчас уже, наверное, не такой интересный, как был в свое время с автопереводчиками вот с этими. Это были очень изобретательные первые структуры, они как бы были крайне изобретательные в своей как бы такой вот как первопроходцы и обладали действительно совершенно абсурдистской поэзией. Ну, так вот, если говорить.
Знаете, еще, все, что нового, обычно это тревога, да, определенная. Чего мы не знаем, мы боимся. Это всегда так. По поводу искусственного интеллекта, это по-любому алгоритмы, которые человек создавал. И говорит о свободе, что сам искусственный интеллект что-то придумал, что делает интеллект, он исполняет функции, которые человек создал. Это псевдо-свободы, понимаете? Это как жить в литературе, да, какие-то книги о стране, где ты думаешь, что ты свободен, но это все прозрачное. О литературе я говорю, безусловно. Искусственный интеллект – это всего лишь то, что делает человек сделал. И самое интересное здесь, что удивление – это от вас, когда получают ответы. То есть по любому параметру, который вы используете, себя ценит искусственный интеллект, это человеческий разум. Вот и все это. Поэтому не надо, будет ли художником эквивалентом, будет искусственный интеллект. Здесь никакого, конечно, художник никогда не будет. Будет делать искусство этого направления современного искусства, и все.
Раз мы уж тогда начали говорить про технологии, расскажите тогда немножко подробнее, какие технологии сейчас задействованы в искусстве больше, а какие пока не замечены художниками. То есть, когда мы, например, идем на какую-то выставку, да, мы обязательно видим либо какую-то видеопроекцию, либо фотографии. Какие есть еще технологии, которые используются чаще, какие сейчас пока еще не используют вообще?
Я думаю, что оба вы можете ответить, поскольку мы оба кураторы. Выставка это всегда выбрал несколько моментов. То есть, то, что ты выставляешь, зависит от финансовых возможности, от времени производства работы, то есть это не то, что хочешь, и то, что реально можно. Поэтому куратор всегда такой фильтр. Поэтому надо реально смотреть на то, что доступно для показа. И они что реально смогли бы делать, были бы больше денег на это. Давайте так, как есть. И еще в России особенно очень мало связи между художниками и техниками. Потому что мы должны понять, что техники хорошо знают, как работает оборудование. Художники меньше. Очень редко мы найдем художника и техника в одном флаконе. Ну, есть такие случаи, это прекрасный художник, но, безусловно, больше те, которые не хорошо знают технологии. Поэтому, чтобы ответить на ваш вопрос, конечно, более уже, имею в виду, известные, возможно, как мультиканальные инсталляции, базовые, базовые интерактивные работы. Это да, меньше голограммы, например. Я не видел никогда, если честно, здесь в России какой-то голограмма. Но опять,
Дорого.
Или что-то, которое да, позволяет именно высокотехнологическое. Кроме того, еще беда в России. Компании, которые продают оборудование, они не очень включены в поддержку, в систему поддержки современного искусства. Над этим надо работать, потому что компания, которая поддерживает искусство, это компания, которая поддерживает культуру. Это,
но это изменение плюс культурной политики должно происходить.
Да,
это
вот
должно и все-таки идти с разных сторон.
Поэтому между потенциалом и реальностью есть gap, да, есть действительно яма глубокая. Но не знаю, что художники не могут это делать. То, что потом еще, знаете, когда интересный тоже момент, когда есть большая возможность, типа мэппинг, да, проекции на улице, на фасаде здания. Обычно те, кто дает деньги на это такие фестивали, мероприятия, которые хотят
день
другой
города.
Продукт. Да, ну хотят больше для широкой публики, то мне непонятно, что такое широкая публика, если честно. Понимаете, как будто хотят, чтобы была игрушка в Happy Meal от художников.
Безусловно, всегда ты сталкиваешься с возможностями, да, и в моей как бы голове однажды я была куратором выставки «Тоталитарная архитектура», вот. И, конечно же, мне представился по коридору, что вот как бы будет такая голограмма, вот эти вот тени умерших, да, и они будут вот так вот ходить, да, и возникать, и рушиться вот на пол, и вот падать, и вставать, и вот и все это создаст свою атмосферу такую вот. Но мне просто сказали, что это стоимость приблизительную посчитали, да, это действительно безумно дорого, да, это действительно должно обеспечивать несколько камер, очень мощных компьютеров и так далее. И здесь еще все-таки, ну, дело в том, что у нас фактически нету таких высокотехнологичных площадок, где можно проводить эти вещи. Есть частные, как бы коммерческие или просто лаборатории, да, которые занимаются всеми этими вещами, да, которые, естественно, могут под большой бюджет из серии, например, там московский, да, устроить какой-нибудь показ, да, там на МГУ какого-то супермэппинга, да, чтобы это было видно там всему, там, я не знаю, всем Лужникам.
То есть правильно понимаю, что главное ограничение высокотехнологичного искусства, да, это то, что, во-первых, нет площадок, где выставляться, ну, там, или как-то демонстрировать себя. И второй момент, что скорее это используется для массовой культуры, да, там, для какого-то развлечения.
Здесь, наверное, немножко другая вещь. Здесь вообще, наверное, нужно уйти в поле инноваций и эксперимента, и особенно, как бы, скажем, технологичных, научных экспериментов. Это вещи, как бы, как любой новый процесс, да, оно требует определенного вложения средств для этих экспериментальных каких-то разработок. И если, например, там в сфере экономики, в сфере работы, там, и в сфере энергетики, в сфере работы с данными, собирания данных о взаимодействии в социальных сетях, да, как бы эти вещи, они как бы все-таки обусловлены экономически, да, вы понимаете, и, конечно, система безопасности, да, там, система безопасности, там, скажем, больших банков, крупных корпораций, то, скажем, безусловно, такого рода, да, эксперименты в чистом виде, оторванные от прямой коммерческой пользы, да, они, конечно, менее охотно финансируются, и, ну, и эти-то вещи финансируются с трудом, потому что есть огромное подразделение людей, которые, как бы, пытаются предсказать эти риски и так далее, ну, вот. Но в любом случае здесь, наверное, вопрос не в массовой культуре, а просто, как любая технология, понимаете, она должна достичь, да, определенного уровня какой-то зрелости. Да. Опять же, если мы вернемся к той же самой фотографии, да, когда возможности самой камеры такие низкие, да, что мы, например, там, не знаю, с тем же Антонио можем только вид из окна, если она стоит на подоконнике, снять, потому что она тяжелая, она ничего не видит, эта линза фактически слепая, да, ну вот, и мы довольствуемся хоть чем-то. Знаете, это как с импрессионистами. Как бы формально они на уровне идей сложились в 1860-х годах, а проявили себя уже в 80-х, да, ну вот. Все по-разному работает. Но здесь еще момент же, конечно, связанный с тем, то, что это происходит в реальном времени – пока что, может быть, на уровне, там, скажем, какого-то городского бюджета, планирования, да, эти вещи, я не знаю, как они там учитывают, да, то есть мэппинг делать или просто шествие и остановить движение на Тверской, это, наверное, тоже, я думаю, недешево. Я так не считала, конечно, но вот. И вообще перекрыть там Садовое кольцо или еще что-то, это же, наверное, тоже какие-то средства, конечно. Ну вот, ну я не знаю, ну вот. Поэтому там, наверное, есть какая-то своя логика, да, там какой-то культурной политики, вот.
Да, я хочу уточнить, потому что здесь в одном мешке есть разные вещи. Это современное искусство, contemporary art, и искусство для массы. Это разные безусловные вещи. Я не говорю выше или ниже по качеству. Когда я говорю о том, что типа мэппинга, это обычно есть больше денег на проект, на который требуется от художников. Не от художников современного искусства, а от других художников делать вещи для массы, которые более, ну, понятны для широких публика, которые совсем не развивают дискурс о современном искусстве. То есть это определенная форма искусства, которая, безусловно, хорошо для города, хорошо для людей, но это главная функция – это развлечение. Они, чтобы о искусстве, понимая искусство, помогает нам думать, помогает больше понимать мир, в котором мы живем. Это современное искусство. Для этого сектора, для современного искусства меньше финансирования и меньше возможно экспериментировать. Поэтому я об этом говорил, что давайте, да, надо разделить, потому что из-за того, что в формуле современного искусства есть слово «искусство», все угодно является современным искусством. Нам нет, остановитесь. Понимаете, это как математика, да, mm-hmm. это определенная наука, с определенными правилами, с определенными параметрами, с экспертами, которые могут писать книги об этом и, ну, и преподавать mm-hmm. даже математику. Аналогичность современного искусства – это одна из возможностей, которые есть в искусстве. Даже если речь идет сейчас о science art или другие формы технологического искусства, по-любому здесь ингредиент искусства – это очень важный тоже, это не science.
Сейчас... грубо говоря, вот этот момент выбора себя, определения себя. Ты не можешь, например, человеку, да, там, запретить называть себя художником, да, там, или философом.
Пожалуйста, конечно.
Да, безусловно. И тут как раз вот эти вещи, это все, конечно, будет развиваться. То есть и любой человек, называющий себя художником современным, от этого, понимаете, конечно, безусловно, в, там, скажем, в нейрохирургии это труднее делать.
Ну знаешь, смотри, Света, я живу в России уже 17 лет. 17 лет. Ни разу Большой театр не звонил мне пригласить танцевать в большом там зале. Ни разу. Ну, потому что, понятно, своя мафия там. Да, вот, меня не приглашают танцевать. Вот какие они, да? Поэтому, да, можно звать себя как хочешь, можно чувствовать, но по-любому современное искусство – это определенная сфера, имеет свою историю, которую надо обязательно знать. Я очень строгий, наверное, в этом, но если художник делает работу для искусства внутри всего этого, это не является искусством. Искусство вне искусства не бывает. И если ты не знаешь, для чего ты это делаешь, кому ты говоришь твоими работами, и это именно мир современного искусства, потом уже и другие, даже рынок, это второй или третий момент в процессе, а не в начале, вот тогда это уже современное искусство. Это искусство, безусловно. Мой сосед хорошо рисует. Жена считает, что он гений, конечно, но просто не признанный пока. Но поскольку он даже, как я говорю, хорошо, ты нарисовал портрет, и ты на выставку, условно, кто твой идеальный сосед? С кем диалог, да? Пикассо, Матисс, Кабаков. Ему это неинтересно. Фокус просто на то, что он хорошо рисует. Ну, знаете, это недостаточно для современного искусства.
Ну, то есть здесь мы, наверное, уходим в то, что ремесло в чистом виде не высекает никакого mm-hmm. смысла.
Да. Да, mm-hmm. это, безусловно, о чем говорит работа, что художник хочет передать. Это самое важное в современном искусстве. Поэтому есть искусствоведи, есть кураторы, есть книги.
На самом деле, можно вспомнить шестую документу. Была трансляция на 25 стран. Это та вещь, которая потом подхватила спорт, подхватила все. Вот эти начались спутниковые трансляции. И делал это Дуглас Дэвис, а потом и в Бойс участвовал, и все остальные. А сейчас это как бы запросто. И в то же самое время, да, ну, опять же, да, то, что это документы, да, не всякая, допустим, спутниковая трансляция в тот момент, да, была искусством. А вопрос, там, где происходит, контекст.
Светлана это упоминала, потому что Россия участвовала с фейком. Они придумали художника, который нет. Художники сами участвовали и перед камерой показывали объекты этого автора, которого нет. То есть смешно, что Россия участвовала именно с художником, которого нет в реальности. Именно про виртуальную реальность до того, когда появилась виртуальная реальность.
Нет, но дело в том, что в России вообще, на самом деле, социалистический реализм, это же вообще совершенно один... Ну, да. Это, грубо говоря, это очень интересное подразделение сюрреализма, только более фантазийное, имеющее целую систему мировосприятия, мироощущения.
Пространство сна.
Да, да, это большой, как бы, на самом деле, большой проект культурный. Колоссальный просто. Вот.
Вот вы упомянули виртуальную реальность и трансляцию. Какие есть еще технологии, которые сейчас используются в искусстве, да? То есть что самое частое сейчас используется у нас там в России или вообще в целом в мире, да? И на какие технологии пока не обратили внимание художники?
Ну, что значит не обратили? Ну, как бы нет такого, что не обратили, понимаете? Как бы искусство, вещь, она как... Она, наверное, одна из прогрессивных, то, что думаю я, как бы искусство занимается поиском истины. Помимо, допустим, художественной практики, да, это еще, в общем-то, через эстетику философская практика. Поиском истины, естественно, не на уровне философов, да, а на уровне, как бы, другом, да, художественном. Но в целом, как бы, да, это, естественно, вещь не глупая. То есть это не то, что хорошо рисует.
Никогда не врет, конечно.
Ну вот. И здесь, смотрите, какой момент. Тут надо как бы тоже, да, осознавать, во-первых, как бы сколько денег в этом крутится. Это опять вы, да, понимаете. Угу. То есть одна история. Конечно, и безусловно, здесь не то, что, да, с этим как бы нельзя работать, с этим нельзя. Поэтому все, что как бы, грубо говоря, является современностью, суперсовременностью, все как бы берется художниками, все. Точно так же, как бы в последнее время было адаптировано все пространство Ютуба, да, все это перешло.
Да,
ну, и
интернет,
так далее.
Да. Угу. И, конечно, технологическое искусство имеет разные направления. И есть художник в любом направлении, и есть где больше, где меньше. Но нельзя сказать, что совсем нету, да, искусства, если... рассматриваем направление еще раз. Ну, например, Россия очень важна для истории современного искусства, когда речь идет о кинетизме. Но не только Наум Габо, а еще имею, безусловно, Вячеслав Кальячук. Это один из самых важных художников в мире кинетизма. И он много чего открыл, безусловно, и придумал, и сделал... Итак, интерактивные инсталляции, генеративное искусство, роботическое искусство. В этом есть мало, но есть био-арт, science-art шире, конечно, как определение, софт-арт. И на минуточку, нет-арт. Нет нет-арт без участия русских художников в начале 90-х. Ольга Лялина, Лик Шульгин – это те художники, которые даже придумали много чего, как искусство, которое потом стало обычно программированным для развития интернета. Художники всегда больше видят и в возможности технологии, потому что они не думают о функциональности этой технологии. Понимаете, это должно быть что-то практичное. Они думают что-то, которое именно искусство, которое имеет смысл для искусства. Они, чтобы даже быть даже логично. Поэтому они много чего открывают. Мой опыт работать с учеными, с художниками. Ученые всегда вначале они смотрят так сверх вниз с кем. Да, я работал, о боже. А потом во время диалога они понимают, что ой, так близко я это не видел. То есть они, художники видят то, что ученый из-за того, там он по-другому, более рационально. Да? Например, есть известная видеоработа Джон Бальдессари, где он пытается научить растения алфавит. Просто показывает растения А, Б, С и так далее. Конечно же, это не научный эксперимент. Ученый не будет делать эксперимент, зная, что растения отвечать не будет. Или повторит, или даже если говорить не умеет, не будет, по-любому что-то полезное для растения, показать алфавит. А художник это делает, потому что это в контексте, особенно с начала 70-х, это цели там о дискурсе, о критике как функция художника, что хочешь от меня, я художник, да, что-то, я не врач. и в том числе не ученые. Поэтому несколько экспериментов, это не пример science art, безусловно, но имею в виду, искусство по-другому работает с инструментами.
Можем ли мы вообще говорить о конкуренции, да, если вот есть условно такое технологичное искусство, новое искусство, которое там в виртуальной реальности, дополненной реальности, там какие-то произведения со звуком, и вот с этим вот классическим, к которому мы все привыкли, которым нам в школе научили и сказали, вот есть условно черный квадрат, к которому мы все привыкли, да?
Но вы знаете, Гоша, это вещи, да, про которые, грубо говоря, опять же, прошли экспертизу временем, записаны во все справочники. Я не знаю, может быть, кстати говоря, мы доживем до того периода, да, когда будет, грубо говоря, пересмотрено все культурное наследие, да? Вот. Ну, хотя вряд ли, я не думаю, что это. Это было как-то, попытка была во время авангарда, но как бы сейчас вряд ли. Соответственно, о чем как бы говорить? Да, здесь музей является гарантом знака качества. То есть произведение, перешедшее вот эту музейную черту, попавшее в коллекцию, оно обретает культурное бессмертие. И, соответственно, как может искусство, да, которое создается прямо сегодня, у него фактически для него еще не то, что там музей, у него места нет. Ситуация с музеями, конечно, тоже чем-то отчасти не очень хорошая, потому что это как бы заставляет художников, да, тоже всячески подстраиваться и встраиваться в эти музеи, чтобы в коллекционирование в это.
И только что я понял, что знаешь, чего у нас не хватает, Света? У меня, у тебя и у людей, как мы, терпение. Мы хотели, чтобы музеи эти работы раньше, чем будет. Все будет, надо просто чуть подождать. Но вопрос был о конкуренции. Нет, никакой конкуренции, это развитие. Все, что началось в пещере, много-много лет назад, не вчера же, продолжает одна линия. Искусство – это одна линия, начался в пещере и продолжает через черный квадрат и технологическую сегодня. А никакого конкуренции. Это большая ошибка считать, что это не разве. Как я сказал раньше, они продолжают художники сегодня, то, что сделали художник 50, 100, 200. И всегда полезно понять, как это развивается. И я хочу добавить, да, это всего лишь время, потому что мы понимаем ценности определенной работы только когда идет процесс теоризации. То есть искусствоведы, критики, кураторы помогают выбрать, фильтровать все, что художник делает. То остается, это требуется по-любому время. Не бывает показы на выставку уже шедевр. Будет понятно, ну, иногда 5 лет, 10 лет. Сами, я думаю, подходящий пример – это писсуар Марсель Дюшам, который выбрался с помойки, когда он сделал 1917 год. И 40 лет спустя художник сделал реплики, потому что уже поняли, какое важное произведение, и все музеи хотели, ну, большие деньги заплатили, чтобы иметь эти, по-моему, 8 он сделал. Или, интересно, я очень люблю пример группы Fluxus на русском, который пишет манифест, что зажигать музей, когда мы будем в музеях, мы против музей, а на сайт MoMA в Нью-Йорке написано, что мы гордимся, что у нас самая большая коллекция работы группы Fluxus, да? Которые художники, которые не хотели, мы, наоборот, они были против музеификации. Но музеификация – это очень важный момент, потому что это фильтр нескольких людей. Это не решение одного человека. И, конечно, есть градация престижа музея, поэтому попасть в коллекции известных музеев, как музей Пушкин, как Эрмитаж, Лувр. Конечно, Лувр, Тейт и так далее. Это Помпиду, это МОМА, Нью-Йорк. Это действительно очень много значит, чем какой-то музей.
Знак
качества. Качество, да. Здесь действительно очень важно, что эти организации были государственные. Потому что это другое независимое, потому что частный музей – это часто больше связано с определенной логикой коллекционера или человека, который дадут деньги. Но разные музеи бывают, но это действительно факт. То есть время. И чем мы занимаемся? Технологическое искусство. Конечно, знаете, разница в чем? Что люди, которые этим занимаются, как я, уже верим в этом сейчас. Мы знаем, что это... Просто надо подождать, и будет приятно. Например, группа «Прометей» — это прекрасный не «Прометей» из Казани, реально коллектив, который много сделал для технологического искусства. И когда одна работа совершенно простая, видеоинсталляция, попал в коллекцию ГЦИ, сейчас в Пушкинском музее, я просто «Yes!» Да, понимаете? Но это... реально было 20 лет после того, когда была сделана эта работа. Поэтому это надо подождать.
Окей. У меня назрел вопрос как раз после фраз о том, что музей — это институция, что это гарант качества, что вот если они там отобрали произведение, значит, это хорошо. А как же тогда быть с эссе Бениамина, да, что произведение искусства в эпоху его массовой воспроизводимости, что вот эти вот произведения искусства, которые музей отобрал, они начинают массово тиражироваться. Не стирается ли вот эта вот ценность этого искусства, если, условно, я иду, покупаю сувенирную продукцию с рисунком там Мона Лизы, да, или что-то еще, не знаю, чехол на телефоне.
Мона Лиза никак не страдает, она только выигрывает.
Да.
Ну, то есть, по большому счету, ценность ее не теряется.
Нет, повышается. Нет.
Она становится поп. Это поп-культура, которая принимает это как икона.
Суперзвезда.
Да. Угу.
Ну, то есть, условно, с новым искусством, например, если это какое-то там видео, да, или аудио, условно, я же могу тогда вообще, ну, там, грубо говоря, бесплатно сохранить себе на телефон.
Здесь тоже по-разному, на самом деле, художники готовы расставаться со своими произведениями. Какие-то, вот, например, Миша Максимов же сейчас сделал новую игру, ее можно скачать. Вот, и поиграть.
Вы знаете, я думаю, здесь вопрос был об уникальности. Здесь речь идет, что, да, тетка в Лувре, она одна, но ширкография World, их несколько. А когда человек говорит о консюмеризме, конечно, не может быть одна бутылка коли или одна банка. Должна быть шелкография и должна быть серийная. И шелкография, а не принт, потому что шелкография – это половина человека и половина машины. И тираж. Это очень важно, что работа тиражирована, потому что мы живем в эпохе тиража. Я очень люблю людей, которые гордятся, что у них новый iPhone. Они радуются, но это речь идет не о уникальности же. Работа об этом говорит. Работа хочет быть не уникальным, скажем так. Да? Художник использовать тиражирование или другие инструменты, поскольку это важно для нашей эпохи.
Как вы относитесь, вот, например, к таким проектам, как «Ожившие полотна»? Как это вообще влияет на наше восприятие искусства, вот этих вот великих картин?
Просто это шоу, это спектакль. Это, опять, это интересно принести искусство или, вернее, определенный там картина, образ широкой публики. Но это форма спектакля. Это не само, это не современное искусство. Это, я считаю, хороший, интересный пиар, хороший, интересный опять спектакль. Может быть, можно рассматривать как театральный, как перформанс. Это, безусловно, не современное искусство. Публика не параметр. Если произведение получило 1000 лайков, это не параметр. Это очень важно. То есть музей будет это ценить потом, до этого искусствоведи, кураторы, сами художники, другие художники. Понимаете, это очень важный этот момент. Что это нравится публике, это действительно не параметр. О, это искусство, потому что публике понравилось. Нет. Так не работает. Как это математика, потому что люди в метро открыли и понравились эти знаки. Ничего не понятно. Там, красивый эти значок. Даже датировку хочу делать такую. Это не значит, что если человек не внутри этой системы, не математик, не может сказать, что книга правильно написана или нет. Я не говорю, что публика важна, потому что по-любому художник делает работу, чтобы выставлять их работы. Мнение публики тоже действительно очень важно. Я когда выставку делаю, самый интересный момент для меня, когда я читаю книгу отзывы, да, а там очень много странного. Иногда даже прямо такие вещи, да, от искусствоведа, которые бонг, да, и критика конструктивна. Но, опять, это для нас не параметр. Это важно для кого-то, для тех, которые, несколько институций, которые финансируют проект, безусловно, это приоритет. То есть должно быть тот количество билетов или тот количество людей. Но это для меня лично, я уверен, для Светланы тоже, мы не делаем этой работы, чтобы думая о публике. Мы делаем работу, чтобы публике было понятно, конечно, мы такие.
Но здесь это, еще, да, наверное, надо, знаете, что сделать? Как бы переход этого образования сегодня в такой разряд типа тревела.
Да.
То есть это такой как бы вояж, безопасный, интересный, увлекательный, с культурной программой. Вот. Ну, это такой вот тревел, да, то есть мы берем, да, и покупаем себе как бы пакет. Это может быть на самом деле выставка такая, как бы может быть не выставка, это уже как бы нюансы. Понимаете, безусловно, тут мы сталкиваемся с очень важной как бы одной вещью, да, то, что, конечно, там в этом как бы разобщенном мире это очевидно, да, что искусство – это то, что может еще объединять как-то людей вместе.
Да, да.
Сегодня.
Главное для меня, главный успех – это не когда много людей. А я говорю о том, что для меня не важно, сколько людей приходит, а сколько людей видят кусок себя, отражение себя в работах. Потому что тогда настоящий диалог с посетителем. Это действительно важно, потому что искусство – это определенные интеллектуальные сообщения, и ты это читаешь, ты видишь тоже себя, и ты можешь из этого там диалога что-то получить. Это действительно. Я лично очень устаю, когда хорошие выставки.
И тогда последний такой вопрос. Какие тренды будут в ближайшее время в современном искусстве, чтобы вот было понятно абсолютно, там, не знаю, что мы все придем, и там в ближайшие 10 лет все будет строиться на видеоинсталляциях, допустим, или нет?
Я могу сказать одно. Однозначно будут развиваться экранные технологии, это однозначно. Будет развитие в этой области. А, безусловно, как бы все формы нарциссизма современного, максимального, они, конечно же, никак не могут тоже, наверное, уйти. Это тоже очень останется надолго.
А я хочу иначе ответить, поскольку это каждый куратор имеет свое понимание. Мы не создаем искусство. Мы смотрим, придумываем идеи, приходят идеи и делаем выставки. Да? Мы пишем концепции и найдем работу. Но мы заказываем работы. Мы объясняем идею, и потом художник делает что-то. Но это не заказ. Делай это. Если художник не чувствует как эту тему, конечно, ничего не может делать. Или если делать, будет неискренно. Как... Это личное у меня ощущение, особенно работает с многими художниками, которые не в Москве или в Петербурге живут. И речь идет о российском современном искусстве. Закончила эта фаза поиск идентичности, потому что Москва имеет своя история длинная, аналогичная Петербургу, мало места, где есть больше, чем 20-25 лет современного искусства, да, ну, с исключением Владивосток 50 лет считается, тоже аналогично Екатеринбург 50 лет, но остальные это начало 90-х, ну, перестройка или начало 90-х. В начале очень много работы, кто мы, что значит Сибирь, Кавказ и так далее. Моя идентичность и очень много экспериментов, очень грубые, в смысле, хорошем смысле слова, наивные, потому что что такое современное искусство, что такое публика, то есть это все эксперименты, которые сделали, чтобы понимать именно, какой диалог можно с публикой, зная, что, возможно, тоже очень ограничено, нет галереи, мало денег и много ограничений. А сейчас уже нету. Сейчас такая взрослая фаза, где современное искусство уже принято как главный фон. Не надо объяснить людям. Я много путешествовал по России с лекциями. И если раньше мне спросили, ну, такие были, а это искусство, то, что вы показали, а почему? А сейчас, бывает часто, это не мое, но я понимаю. Сейчас не надо объяснить, что такое современное искусство, но только больше показывать примеры и так далее. То есть публика готова. И я заметил, что мы сейчас в этот период, где есть определенная усталость. То есть мы не чувствуем энергию, которая была в начале прошлого века. Технология нас как ни странно, не удивляет. Поэтому такая фаза, что твердо чувствовал художник везде по стране, что закончил одно период. И сейчас искусство от взрослых художников. То, что они делают, это современное искусство. Они современное искусство, лето, попытки, эксперименты. Они знают историю. Художники уже знают, откуда они. А раньше было понимать, откуда. Вперед, кто мы, куда идем, закончился. Да, устала, мимикрия. Художник больше не пишет манифесты.
Большое спасибо, что пришли к нам сегодня на разговор. Будем спасибо, внимательно Гоша. Следить за развитием искусства в России и в мире. Большое спасибо еще раз.
Спасибо за приглашение.
Спасибо, да.
Сегодня вместе с Антонио Джеуза и Светланой Тейлор обсудили, зачем искусство технологии и чем современное искусство отличается от массового. Больше информации об искусстве и технологиях вы найдете в Инстаграм и Телеграм-канале «Что изменилось». Подписывайтесь на подкаст, слушайте нас и оставляйте комментарии на Apple Podcasts, Яндекс.Музыке, Castbox и других стриминговых платформах.